Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами после перерыва, естественного вполне в наших сегодняшних условиях, да, вновь возвращаемся к теме о культуре, будем говорить. И мы с вами говорили о кино, я думаю, что и продолжим говорить о кино, но уже затронем другой период этого, так сказать, вида искусств. Какой вы сами уже нам сейчас расскажете.
Да, в последней нашей передаче, посвященной киноискусству, мы закончили говорить об оттепели и начали говорить о застое. Обозначили то, что у нас меняются некоторые процессы в кино, у нас происходит четкое разделение между массовым и экспериментальным кино, и ставка государства делается именно на массовое кино, в связи с чем авторское кино, экспериментальное кино терпит некоторый убыток, происходят некоторые проблемы. Также мы с вами сказали о том, что у нас появляется некая сериальность в кино впервые, упомянули с вами «Неуловимых мстителей», «Ошибку резидента» и некоторые другие фильмы, не говоря уже там о 17 мгновениях весны и тени исчезают в полдень, которые вот становились фильмами, поставленными по художественной литературе. Это еще одно из новых явлений этого периода. То есть об этом мы подробно в прошлый раз сказали. Сегодня мы с вами движемся дальше. Это 70-е годы, и здесь мы скажем о том, что тот разрыв, который наметился между массовым и элитарным кино, все-таки наши ведущие кинематографисты в 70-е годы хотят устранить. И происходит таким образом возврат к тем традиционным жанровым формам, которым наше общество стремится и любит. И, например, у нас опять звучит музыкальная мелодрама, появляются эпопеи, здесь мы вспомним Кончаловского «Романс о влюбленных» или «Сибириаду». У нас криминальная мелодрама, здесь также имеет место, это «Калина красная», вестерн и ретро-мелодрама, это «Свой среди чужих», «Чужой среди своих» и «Раба любви» Михалков или телефильм «Покровские ворота» Казакова. То есть какие-то у нас движения навстречу массовому зрителю все-таки и кинематографистами предпринимаются. Вообще, говоря о 70-х годах, нужно сказать, что основной и любимой, наверное, формой в кино становится притча. И вообще притча здесь где только не появляется. Ну вот, например, какие здесь игровые фильмы, которые имеют притчевые формы повествования? Например, это «Авербах». Драма из старинной жизни, монолог, объяснение в любви, фантазии Фарятьева. Можно вспомнить здесь Панфилова «Прошу слова» и «Тема». Можно вспомнить Данелию «Слезы капали» или Климова «Прощание». Можно Шипитько вспомнить с его «Ты и я», «Восхождение» или «Трясина Чухрая». То есть здесь у нас притча в разных формах проявляется. Да. Проявляется. Причем притча и в другом кино тоже встречается, и в документальном, и даже в научно-популярном, не говоря об анимационном кино. Говоря про анимацию, здесь буквально скажем пару слов. Здесь, во-первых, патриархи, скажем так, патриархи мультипликации, которые в 60-е годы вернулись к тем находкам, которые они сделали в 20-е и 30-е годы, воспользовались теми решениями, которые были тогда найдены, конечно же, порождают новых мастеров в этом жанре. И говоря об анимации, здесь мы вспомним, безусловно, Хитрука с его каникулами, Бонифация, Островом, затем это «Икар и мудрецы», и фильмы о Винни-Пухе, и Хржановский. «Жил-был Козявин», «Стеклянная гармоника», «В мире басен», ну и, наверное, более известные современному зрителю произведения Нарштейна. Это «Лиса, заяц», «Цапли и журавль», «Ежик в тумане», «Сказка сказок». Да? То есть и здесь мы притчу тоже наблюдаем. Что касается сценаристов, то они пытаются ориентироваться на бытовую драму, на те столкновения, которые у нас происходят в быту, и всех тех отношениях, которые из этих столкновений рождаются, и здесь опять-таки притча и тяготение к ней проявляются. Здесь мы с вами вспомним «Мережка вас ожидает, гражданка Никаноровна», или «Уходя, уходи», «Рязанцеву чужие письма, голос», «Миндадзе поворот, остановился поезд» и некоторые другие. Вообще, ставится вопрос в это время, а какова наша идентичность? Кто мы? Откуда мы пришли и из чего мы можем черпать свои истоки? Ведь по-разному и в разные периоды наш кинематограф в связи со всей идеологической обстановкой в стране по-разному отвечал на этот вопрос. И вот в это время, если мы вспомним конец 60-х и 70-х годы, мы увидим резкий поворот классики. Это классическая литература и вообще в более широком смысле вся высокая классика нашей прежней, еще до советской культуры. Наверное, здесь отправной точкой можно назвать, конечно же, «Войну и мир» Бондарчука. Это 66-67 год, который, безусловно, был оценен не только у нас в стране, получив московский приз, приз Московского кинофестиваля, но и за рубежом он получил Оскара и в США. И вообще далее, конечно же, наша русская литературная традиция в кино получает развитие. Это у нас «Они сражались за Родину», «Степь», «Борис Годунов». Ну и вообще в целом исторические полотна опираются на литературную основу. Это и «Ватерлоо», и «Красные колокола». Говоря о герое этого периода, то в том поиске, который он осуществляет, к этой самоидентификации, к самоосознанию, наши критики отмечают, что он теряет цельность в этот период. Происходит вот какой-то конфликт. Вот тот задумчивый герой, тот задумчивый интеллигент или же простой человек, он рассыпается сам в себе. Откуда это происходит? От того, что мы привыкли к стереотипам, и наше общество нас воспитывает в этот период в некоторых штампах. Вот мы привыкли, что нужно жить так, вести себя так, опираться на эти идеалы и исходить из этих установок, а та жизнь, в которой мы находимся, она совершенно не соответствует тем установкам, в которых мы были воспитаны, и поэтому происходит столкновение стереотипного сознания со сложностью жизни, и вот в этом столкновении происходит конфликт и драма, и герой ищет ответы на эти вопросы. И вот говоря вообще о катастрофах, к которым вот этот конфликт приводит, здесь мы можем вспомнить героев Гостюхина. Это «Восхождение», «Случайные пассажиры», «Охота на лис». Можно вспомнить и другое. Вообще, например, обратимся к тому, что современный зритель помнит лучше всего. Это, например, «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман» или «Вокзал для двоих» Рязанова. Вот что мы здесь видим? Мы видим, с одной стороны, ту среду, которая унифицирована абсолютно, вот в которой все одинаково, ровно одинаково вот, живут, но при этом те люди, которые входят в эту среду, они совершенно не одинаковые. Каждый из них абсолютно индивидуален со своими особенностями, неповторимостью. И вот когда этот неповторимый, совершенно интересный, многосторонний человек вот в этой унифицированной среде пытается как-то себе реализовать, вот что-то здесь происходит, да, и отсюда рождается либо комедия, либо драма, и все эти перипетии, которые мы с вами наблюдаем на экране, конечно же, заставляют нас и улыбаться, и плакать вместе с этими героями, потому что мы понимаем, что вот они не совсем вписываются в тот мир, вот, в котором они находятся. И вообще, вот эта рутина, вот эта повседневность, которая нивелирует, она подчас в кино воспринимается просто как данность. Ну вот такова жизнь. И вот в этой жизни мы живем, и от этого никуда не деться. Да, и вот здесь опять мы скажем о драматических притчах Абдрашитова, «Парад планет», например, его, или печальные комедии Данелия, тот же «Афоня», или «Осенний марафон». Ну и здесь можно других перечислять, и Манасарову, и Чухрая, и Хейфица, и Микаэляна. То есть все время эта тематика в той или иной форме воплощается в их произведениях. Конечно же, мы не можем обойти тему любви. И вообще любовь становится ответом на поиск человека. Потому что он ищет свой смысл, он ищет себя, пытается определиться, кто он и откуда он. И любовь к другому, да, является подчас ответом и тем, что дает смысл ему. Быть... Однако и здесь кино нам показывает, что та социальная реальность, которой человек принадлежит, она даже и для выражения любви, и для созревания в этой любви не дает полноценных возможностей, откуда тоже происходят различные внутренние новые переживания и вопросы. Здесь мы вспомним Киру Муратову «Познавая белый свет» или «Пять вечеров» Михалкова, «Полеты во сне и наяву» Балаяна. Здесь вот эта тематика художественно реализуется. Где же личность может все-таки полностью проявить себя? Где вот она во всей своей пестроте и индивидуальности может раскрыться? В кино, к сожалению, только эксцентричный жанр позволяет это выразить. И причем даже не само кино. В кино это очень редко. Например, мы можем вспомнить только сказ про то, как царь Петр арапа женил Митты, да? А в основном уже телевидение пытается вот эту созревающую полноценную личность как-то показать. Здесь мы вспомним того самого Мюнхгаузена Захарова или «О бедном гусаре замолвите слово» Рязанова. То есть вот и то, мы с вами понимаем, это формы вот не столько относящиеся к быту сегодняшнего дня, сколько вот относящиеся к другим эпохам, и через эти временные промежутки и эпохи эта тема пытается получить свое выражение. Вообще, наиболее полно все те тенденции, которые в этой эпохе существуют, как опять-таки пишут наши кинокритики, осмыслены и воплощены в кинематографе Германа. Здесь мы с вами вспомним «Проверку на дорогах», «20 дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин». О чем здесь мы скажем? О том, что вот есть некий советский миф, в котором человек живет, и есть историческая реальность. И вот, входя в эту историческую реальность, герой пытается решить проблему, и сталкиваясь со сложностью этого мира, он пытается, опираясь на советский миф, им, этим мифом, спастись. Он произносит эти идеологемы как некое заклинание, которое должно дать ему ключи ко всем дверям, ответы на все вопросы. А однако этот миф и это заклинание не работает. Не работает, и вот отсюда тоже мы наблюдаем драму. Конечно, 70-е годы и приближаясь к 80-м, отражают то, что вообще в целом эта мифологическая система начинает разрушаться. Потому что установки одни, жизнь ровно другая, и они вот не соединяются друг с другом.
Корабль дает течь.
Да, и поэтому в целом вот та система советского кино, уже к этому времени со всей сложившейся в ней традиции, она начинает постепенно тоже давать свои, как вы говорите, трещины, и происходит отход. Происходит отход от привычного. Что интересно уже в 70-е, 80-е годы зрителю? Мы с вами об этом в предыдущих передачах говорили и снова скажем, что Голливуд с его подходом, с его решениями и жанровой системой, конечно, лучше всего ложится на сердце массового зрителя. И, безусловно, наш режиссер не может этого не замечать и, черпая какие-то ходы на Западе, пытается реализовать эту жанровую систему у нас на экране. И, конечно, вот у зрителя наибольшую оценку и наибольшую любовь получают именно фильмы, которые уже в такой, скажем, в западной системе снимаются. Прежде всего мы здесь говорим о «Москве слезам не верит» Меньшова.
Который получил тоже «Оскар».
Да, тоже получил «Оскара». «Пираты 20 века» Дурова, «Экипаж Миты». То есть вот здесь уже западное влияние и любовь зрителей подтверждает, что реализация этих подходов имеет отклик. Имеет отклик. Эпоха застоя подошла к концу, и у нас перестройка. Новый.
То есть мы миновали 70-е и 80-е.
Да, да, 70-е и 80-е мы так обозначили, и теперь движемся к перестройке. Да. Конечно, события второй половины 80-х годов, которые мы с вами наблюдаем и мы с вами пережили, подтвердили тот диагноз, который кинематограф уже поставил нашему обществу в предшествующий период. Те тенденции необратимого распада системы, которые были обозначены, они здесь, наконец, обнажаются, и со всей явностью все наше общество переживает.
Ну, то, что уже начало, так сказать, трещать по швам, извините меня, дальше только больше углубляется все, насколько я понимаю, да?
Да. И вот в этих новых условиях, с одной стороны, мы уже обозначили в кино, что система эта распадается, тот конфликт, о котором мы с вами сказали, между реальностью и штампами, тоже был обозначен, и возникает вопрос у кинематографа, а что новое мы можем сказать? И в целом практически вот ничего принципиально нового уже сказать кино нечего. Конечно, мы в кинематографе видим некую рефлексию того, что произошло. И кино становится смелее и более открытым в разоблачении каких-то вещей. Да? И, например, мы можем вспомнить тот же антитоталитарный фильм «Абуладзе. Покаяние» 1984 года.
Про храм, да?
Да, вот.
Что же это за храм, к которому нет дороги, да? Или дорога, которая не ведет к храму, да?
Да, и вот. Зачем она нужна? И вот этот фильм, вот он является как бы таким и совершенно тоже новым шагом.
И тоже притчевый, да?
Да. Да, безусловно. У нас притча здесь самое вот ключевое, что может хоть как-то вот взаимодействовать с реальностью и зрителем сегодня. И вот, конечно, в конце 20 века у нас, в советском кино и в российском кино, этот фильм вот становится вообще переломным. Он как бы нам говорит о том, что все. Все. Да. Мы ушли из прошлого и движемся вот к новому, и уже какого-то возврата, очевидно, не будет. Да. Потому что все, что прошло, вот, оно прошло. И далее кинематограф конца 80-х начинает давать ответ вот на ту шоковую реальность, на ту шоковую терапию, которую мы все с вами переживаем. И та реальность по-разному, может быть, совершенно оценена. Очень ведь интересное кино этого периода и не всегда, мне кажется, однозначное. Ну, например, вспомним с вами молодежную драму «Маленькая Вера». Или, например, исповедь о послевоенном детстве «Замри, умри, воскресни». Или «Город Зеро» Шахназарова. Можно вспомнить и антиутопии фантастические, например, «Письма мертвого человека» или «Дни затмения», да, Сокурова. Да, и школьная притча «Чучело», военная притча Климова «Иди и смотри». То есть вот разные здесь ответы на ту новую эпоху, которую открывается кино, дает. И, коли вы сказали это слово «притча», мы должны отметить, что притча здесь, наверное, самая откровенная, которую мы вообще когда-либо наблюдаем, в кинематографе проявляется. И особенно в авторском кино притча просто расцветает. Это у нас ученики и последователи Тарковского, Сокуров, Лопушанский, Кайдановский. Вот, в их авторском кино, конечно, это наиболее яркое проявление имеет. Также на рубеже 80-х и 90-х годов происходит легализация андерграунда, и мы с вами об этом говорили в передаче, посвященной музыке, но в кинематографе ведь происходит то же самое, и отсюда все тенденции постмодернизма, которые мы наблюдаем, они проявляются и усиливаются и в кино. Какое кино здесь? Это «Асса», безусловно. Да, это «Черная роза, эмблема печали», «Красная роза, эмблема любви», «Дом под звездным небом». Это все Соловьев. Это все Соловьев. Конечно, наиболее успешно вот приемы вот этого входящего и усиливающегося постмодерна используются в творчестве режиссеров, которые вот близки к некому карнавальному жанру, какому-то фольклорному жанру, что ли. Это Хатиненко «Зеркало для героя», «Рой», патриотическая комедия, Сельянов, Овчаров. Далее, в начале 90-х годов, когда уже перестройка почти завершается и уже начинается новая Россия, конечно, государство утрачивает полностью контроль над всей системой производства фильмов, проката фильмов, и появляются независимые объединения, которые привлекают частный капитал, и за счет этого частного капитала либо производятся отечественные фильмы, либо покупаются фильмы зарубежные. И, конечно, выбор той тематики фильмов, какие покупать или снимать, становится совершенно случайным. Потому что каждый выбирает, покупает и ставит то, что вот, ему ближе. Да-да. Ему ближе. И поэтому вот эта вся единая система, которая была, она вот разрушилась. Ну вот эффект от этого, конечно, парадоксальный. С одной стороны, очень сильно у нас возрастает количество фильмов снятых. Вот, например, только вот за два года, 90-91 год, это конец Советского Союза, было снято больше 500 игровых фильмов. Это ведь колоссальное число.
Колоссальное, да.
Для двух лет. Но в чем парадокс? В том, что та зарубежная продукция, которая покупается этим частным капиталом, она совершенно иного вида и качества, и поэтому отечественное кино, пусть, казалось бы, оно вот сейчас должно бурно расцвести после отмены запретов, конкуренции не выдерживает. Конкуренции не выдерживает, и поэтому, хоть и сняли это кино, многое из этого кино просто не вышло на экраны. Не вышло на экраны. Последние хиты советского кино – это два фильма. Вот хотел бы у вас спросить, как вы к ним относитесь. Это мелодрама Тодоровского «Интердевочка», 89-й год. Ну и, так скажем, официально гротесковая трагикомедия Рязанова «Небеса обетованные». Это вот два последних, скажем, современными словами, хита советского кино, которые вот так, скажем, отчеркивают вот период советского кино, и далее уже мы говорим о российском кино. Как вы подведете итог о советскому кино?
Ну, я не знаю, какое-то неоднозначное у меня отношение, вот, собственно говоря, к обоим этим фильмам. И к «Интердевочке», которая, в общем-то, трагически, да, заканчивается. И «Небеса обетованные» тоже ведь, в общем-то, это трагедия. Хотя с комедийными какими-то элементами такими, ну, в принципе-то, люди улетают, уходят с этой земли.
Да, но да? нужно до этого, так скажем, дотерпеть. Да. Вот, например, опрашивая своих знакомых об этом фильме, я иногда слышу такие слова, что «Ой, так вот тяжело смотреть? Вот это все смотреть, что мы даже не можем вот досмотреть вот mm-hmm. до того момента, как вот, вот да, эта вся тяжесть, она пути, вот да. просто давит». Mm-hmm. Она давит, и это ведь действительно...
Ну, квинтэссенция
да,
здесь.
Это получается. Ведь действительно вот отражает, вот вообще, насколько mm-hmm. та вот mm-hmm. жизнь была...
Тяжелой
и совершенно разной.
В этот период, да. Действительно, завершающий вот этот вот советский весь наш период, строй, ощущение тяжести вот такое было. Ощущение тяжести и, может быть, даже вот какого-то и неприятия даже вот этого фильма. Не хотелось его смотреть, но хотя досмотрела до конца. Но он выбивается, я бы еще сказала, что он выбивается, конечно, из серии его, ну, вообще не серии, а вообще из всех работ Рязанова, Эльдара Рязанова, да? Это особый какой-то такой фильм. Ну, вот что еще можно сказать? Вот я говорю, что главное – это какое-то вот неприятие в целом. Может быть, потому что действительно здесь сконцентрирована вот эта вот вся наша тяжелая жизнь, тяжелый период.
Да, и такой тяжелый итог. Ведь мы в советское время ждали совершенно ну, да. другой коммунизма. Жизни. И когда мы видим конец этих наших идеалов и мечтаний,
разрушение
это ведь некий вердикт тому, вот, через что мы прошли.
На самом деле, да.
Да, и
на
поэтому, конечно, вот вообще говоря о всем советском кино, коли мы сегодня с вами mm-hmm. завершаем, mm-hmm. вот оно, с одной стороны, удивительно и высоко, mm-hmm. ведь мы с вами говорили о потрясающих вот, mm-hmm. фильмах, мы говорили о «Летят журавли», о «Заставе Ильича». Сегодня мы вспомнили, например, «Войну и мир».
«Войну и мир», «17 мгновений весны».
Да, это вот ведь совершенно удивительные вот mm-hmm. фильмы. Mm-hmm. Однако такая разная была эпоха. Вот при Сталине это было одно кино, а в период оттепели это было другое mm-hmm. кино. Застой,
какие-то надежды
да,
были,
застой да. нам показывает третье, а перестройка, и особенно конец перестройки, пока это совершенно...
Это совершенно вот, разрушение же дела
да, вот, да. И поэтому вместе с тем временем, которое переживает страна и народ, кино советского периода, оно, хоть мы и обозначаем его одним словом, угу. да, оно совершенно разное, и мне кажется... Современный зритель в нем может найти вот все грани, mm-hmm. от самого от высокого до самого низкого на любой вкус. Но как бы мы ни относились к этому времени, мне кажется, вот я как человек, хоть и рожденный mm-hmm. в Советском Союзе, но уже воспитывавшийся и получавший образование
уже
в России, все-таки,
да?
mm-hmm. несмотря на все трудности и тяжести того периода, которые пережили наши родители и наши деды, воевавшие и жившие после войны, я отношусь лично, мое отношение к советскому кино, все-таки с благодарностью. Угу. Потому что оно показывало, насколько человек может в тяжелейших условиях прорваться угу. к той духовности, угу. к которой, казалось бы, нельзя было прорываться. Ведь мы с вами знаем, как относились к церкви и вообще к духовному в советское время. И вот кино, в целом, как и все искусство того времени, оно, наверное, пыталось и давало человеку возможность вот эти духовные поиски осуществить. И для каждой души, и для каждого человека, будь он пролетарий, будь он интеллигент или профессор, вот, из академической среды, вот, для каждого человека советское кино показывало что-то, что отзывалось и давало эти ответы.
Сергей Владимирович, мне кажется, что все равно все эти фильмы, они отражали в свое время, именно, вот понимаете, в тот момент, когда они делались, когда они выходили на экраны, они отражали время, настроение людей, их внутренний мир, их стремления, устремления, да, они все равно отражали. И как бы мы к ним ни относились, это наше время, это наши люди, это наши там ошибки, там падения, достижения, все это наше.
Да, кино на кинопленке задокументировало ту реальность, которой мы принадлежали и в которой мы жили. И это такие живые свидетельства. Как книга есть свидетель эпохи, так и кино – это свидетель эпохи. И причем кино – это свидетель еще и визуальный. То есть мы видим образы людей, их одежду, поведение, то, в чем они живут, как они говорят и ведут себя, отношения друг к другу, их мысли и чувства, как и как они это выражают,
как они меняются,
как они меняются, что они ищут и что они находят. И поэтому книга есть один свидетель времени, кино есть другой свидетель времени. Но, безусловно, я с вами согласен, что это такое наследие, которое, наверное, останется с нами и к которому мы сможем обратиться, чтобы еще раз вспомнить и понять этих людей, потому что эти люди – это наши люди, это мы в прошлом.
Мы в прошлом,
наши истоки, откуда мы идем. Конечно, мы идем и из досоветского периода, и из имперской России, и все, что было еще и до имперской России, но вот это то последнее, самое свежее, да? Вот, с чем мы неразрывно связаны. И все-таки у меня в сердце благодарность к советскому кино и к советской культуре, потому что, несмотря на все сложности и реалии того времени, советская культура поразила удивительных режиссеров, сценаристов, драматургов, которые задали такую высокую планку вот во всех отношениях, которые, как бы современное кино технически не возрастало, подчас не дотягивается, не дотягивает.
Ну да, мы, в общем-то, это летопись все равно нашего времени, да, в художественном именно выражении, но это летопись нашей истории. Дорогие братья и сестры, наша передача заканчивается Сергеем Владимировичем Квасниковым. Мы говорили о кино, о кинематографе времен застоя. Напоминаю, что сегодня у нас в студии был Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, спасибо вам вот за это представление нашего кинематографа времен застоя. Я думаю, что мы еще вернемся к 90-м годам и, наверное, к началу следующего века по теме кино, да?
Да, мы с вами завершили застой, коротко вспомнили перестройку, и, даст Бог, в следующей передаче будем говорить уже о начале российского кино и 21 веке.
Да. Спасибо вам большое. До свидания, до новых встреч.